С новостями дня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: военная операция западных стран в Ливии, обстановка на атомной электростанции в Японии и интервью Светланы Враговой о Михаиле Ходорковском и фильме Андрея Караулова «Трупы». Все это в центре внимания в сегодняшней программе «Свобода в полдень». Власти Ливии заявляют, что в результате военной операции западных стран против режима Муаммара Каддафи уже погибли 48 граждан страны. По сообщению агентства Reuters, ссылающегося на очевидцев, после нанесения авиаудара в столице Ливии, Триполи, началась перестрелка. Американские и британские корабли выпустили 112 крылатских ракет по более чем 20 ливийским военным объектам на побережье. По предварительной информации, ПВО Ливии несет значительный ущерб. В первые часы операции французская авиация нанесла удары по нескольким танкам и бронетранспортерам войск Каддафи. Операция началась через несколько часов после завершения в Париже встречи западных и арабских лидеров. Из Парижа корреспондент радио «Свобода» Елизавета Алис.
Вчера в 17 часов 45 минут по парижскому времени французская авиация нанесла первый удар по ливийской военной технике недалеко от города Бенгази, который удерживают повстанцы. По данным французского министерства обороны, в операции были задействованы около 20 самолетов. Это истребители «Рафаль» и «Мираж». Через несколько часов Лондон сообщил, что британская авиация приступила к операции в воздушном пространстве Ливии. Корабли военно-морских сил США, дислоцированные в Средиземном море, выпустили по установкам системы противовоздушной обороны Каддафи около 100 ракет «Томагавк». Это должно снизить риск для дальнейшего пролета в воздушном пространстве Ливии истребителей международной коалиции. Сегодня утром авиаудары международной коалиции по территории Ливии продолжились. Сегодня же французский авианосец «Шарль де Голль» выйдет из Тулона на юге Франции и направится к ливийским берегам. Тем временем французское военное ведомство опровергло информацию о том, что вчера был сбит один французский самолет. Об этом ранее сообщала Триполи. Вчера Муаммар Каддафи выступил по ливийскому телевидению с угрозой атаковать гражданские военные объекты в Средиземном море, которое превратилось, по выражению Каддафи, в настоящее поле боя. Эта неоправданная агрессия международной коалиции делает ливийский народ лишь сильнее, заявил Каддафи. А в ливийском городе Табрук, который, как и Бенгази, удерживается силами повстанцев, первые удары французской авиации местное население наблюдала в прямом эфире по телеканалу «Аль-Джазира» на экранах, установленных на центральной площади города. Собравшиеся на площади скандировали «Спасибо, Саркози» и «Раз, два, три, Саркози», передает корреспондент французской радиостанции РТЛ из Табрука. Военная операция началась через 3 часа после завершения в Париже специального саммита, посвященного ситуации в Ливии, в котором участвовали лидеры европейских стран, ряда арабских стран, США и генеральный секретарь ООН. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
И о ситуации в Ливии мой коллега Андрей Шаров беседует с директором Института стратегических оценок Александром Коноваловым и ведущим научным сотрудником Центра арабских исследований Института востоковедения Владимиром Исаевым.
Александр Коновалов, первый вопрос к вам. Как вы оцениваете действия мирового сообщества тех стран, которые решились участвовать в военной операции в Ливии?
Вообще, на мой взгляд, они проявили неожиданную солидарность, и даже по меркам ООН и по стандартам скорости принятия решений таким большим количеством государств, они действовали достаточно быстро. Но я боюсь, что ситуация, в общем-то, в значительной мере уже упущена. Муаммар Каддафи, по-моему, занял достаточно прагматичную позицию. Он везде заявляет, что готов принять наблюдателей ООН, что он остановил все боевые действия, но тем временем он методично пытается уничтожить оппозицию.
Вопрос к Владимиру Исаеву. Вы видите какую-то логику или какую-то стратегию в действиях Муаммара Каддафи?
Вы знаете, я вообще-то вижу, конечно, логику. Прежде всего, логика заключается в том, что он не хочет, чтобы его армия была уничтожена так же, как и его режим был уничтожен коалицией, которая сейчас объявила фактически, ну, воздушную войну, если хотите, этому государству. Часть населения будто бы добровольно будет базироваться у военных объектов, чтобы не допустить бомбардировок со стороны Англии, Франции, ну и всех остальных, кто будет принимать в этом участие. Поэтому его прагматика заключается в том, что я здесь солидаризируюсь с Александром по поводу того, что во многом коалиция упустила время. потому что, в общем, когда повстанцы владели практически 3/4 территории Ливии, это было бы в достаточной мере оправдано. Сейчас, когда ситуация ровно кардинально, так сказать, наоборот, позиция сейчас выглядит уже, ну, прямо скажем, сомнительной.
Вам кажется, что Каддафи может долгое время сопротивляться международной военной операции?
А видите ли, а он и не сопротивляется пока международной коалиции, потому что ситуация тупиковая вот какая. У него сейчас примерно 3/4 территории. Фактически в руках повстанцев только Тобрук и по одним сообщениям Бенгази полувзят, по другим он полностью свободен. Ну хорошо, пусть Бенгази в данный момент свободен. Вот представьте себе, войска действительно Каддафи встали. А если повстанцы перейдут в наступление, что войска должны сдаваться? А если они будут оказывать сопротивление, то что, коалиция должна наносить удары по этим войскам? Понимаете, вот тут вот достаточно ситуация очень неоднозначная получается. Но я не думаю, что мирное население будет радоваться тому, что оно будет гибнуть не под ливийскими бомбами, точнее, ударами авиации полковника Каддафи, как было прежде, а, скажем, под французскими или английскими или датскими.
С российскими экспертами в связи с началом военной операции западных стран в Ливии беседовал мой коллега Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода. В Москве 1:45. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Ливии заявили, что в результате военной операции западных стран против режима Муаммара Каддафи уже погибли 48 человек. Китай и Россия выразили сожаление в связи с международным военным вмешательством в Ливии. В Японии число жертв землетрясений и цунами 11 марта по последним официальным данным превысило 8 тысяч. В городе Исимаки через 9 дней после землетрясения спасатели обнаружили живыми 2 человек. Россия готова поставить Японии 4 миллиона тонн сжиженного природного газа. В ряде российских городов сегодня ожидаются акции протеста автомобилистов с требованием снизить цены на топливо и отменить транспортный налог. В городе Бердске Новосибирской области 17 тысяч человек остались без электричества в результате пожара на трансформаторной подстанции. В интернете на этой неделе появился фильм о Михаиле Ходорковском и убийствах, которые якобы совершались по его заказу. Картину снял тележурналист Андрей Караулов. Свое расследование автор назвал «Ходорковский. Трупы». Одна из главных героинь фильма – художественный руководитель театра «Модерн» Светлана Врагова. Врагова подробно рассказывает о том, как ее выселяли из квартиры на Чистых прудах и что она пережила, пока не получила новое жилье. В картине много раз повторяются слова об убийствах и исчезновениях соседей Светланы Враговой, но не приводится ни одного факта, свидетельствующего о том, что эти убийства и исчезновения связаны с деятельностью Михаила Ходорковского. Мой коллега Мумин Шакиров попытался выяснить у народной артистки России Светланы Враговой, как она сама относится к этому фильму, к Андрею Караулову, к Михаилу Ходорковскому и к тем, кто посадил бывшего руководителя компании «ЮКОС».
Дом, где жила Светлана Врагова, находился на Чистых прудах, рядом с банком «Минотеп» Михаила Ходорковского. И по заказу предпринимателя его пытались расселить, утверждает артистка в фильме. Все жильцы согласились на предложение банкира, за исключением Враговой и ее соседа, предпринимателя Александра Кончатова. Они отказались переезжать в новостройки на окраины Москвы. В результате насильственных действий со стороны сотрудников «Минотепа» Врагова лишилась квартиры, а Кончатова убили. Такова версия автора фильма Андрея Караулова. Вот как описывает эту историю сама Светлана Врагова.
Окружение Михаила Борисовича, несмотря на то, что он такой красивый, импозантный, когда они пришли ко мне в театр, меня ужаснуло. Это были люди с золотыми зубами, и кто-то без зубы. Просто в мой театр входили, говорили, выезжайте из дома, из моей квартиры. Дом мы купили. Я говорю, я не поеду никуда из квартиры. У меня двухэтажная, роскошная квартира, отцовская и все прочее. В общем, вот так с этого началось, что я не хотела уезжать из квартиры. Шум очень сильно начался, потому что я сказала, сейчас я напишу в «Чикаго Трибюн», «Санди Таймс» в газетах, «Гардиан». То есть я известный режиссер, понимаете? И, по сути дела, уже начали звонить не оттуда журналисты, но мои друзья после гастролей моих там. И я хотела просто обратить, поскольку никто не обращал внимания на то, что творится, ни московское правительство, ни милиция, ни адвокаты, никто не хотел связываться с этим. И когда Саша Кончатов пришел ко мне и говорит, ты ничего не боишься, а я репетировала. Я говорю, Саш, а чего бояться? Ну, я вообще человек бесстрашный. Вот смерть Саши Кончатова, женщины на Покровке из чайного отдела. Она чаем торговала. Много чего было у них.
Эти же дела не расследованы, его посадили за совершенно другое.
А вот именно. Если есть за что посадить. Если человек убил, ну как надо. Если человек ударит, давайте процесс. Вот убитый человек. Вот это смерть, вот это смерть, вот этот он серийный убийца, вот он Чикатило, дайте процесс.
А почему они этого не делают, на ваш взгляд?
Не знаю. Я ничего не могу сказать про эту историю с Мишей. Я ничего не понимаю вообще, что происходит у нас в государстве. У Караулова передача 2005 года запись. И когда вышла через 10 лет передачи, значит, в 95 году это все было, беспредел, да? Ходорковского. Когда вдруг, начались там свои проблемы, да?
Но вам качество этой передачи нравится? Там он перебивает своих визави, вас в том числе, или пытается за своих героев договорить фразу, явно навязывая свое мнение, и тут же предъявляет обвинение оппонентам. Как вам такая манера повествования?
Ну, это Андрей, Карауловский стиль, вы же его знаете. У него есть свой стиль.
А правда, что Ходорковский купил вам квартиру, и конфликт был улажен?
Да, квартира была куплена через такие проблемы. Вмешались серьезные люди, кто, не могу сказать. Я сидела ночью и позвонила своему товарищу, я говорю, что делать сейчас ночью, мне ехать некуда. А что я могу делать? Наступила такая зловещая тишина. Вот не убивают? Моему мужу сказали, когда он туда приехал, сказали, ну-ка вали отсюда, иначе завтра тебя в живых не будет. Он приехал, говорит, там так страшно, туда ехать нельзя. Потом ночью мне звонили, говорили, у вас выносят вещи. Я говорю, да вы что, я еду утром. В общем, представьте себе, что все, что у вас было, папины вещи антикварные, мамины вещи, все, что составляло вашу жизнь, исчезло. Посмотрите, он знал, что я известный режиссер. Он же мог меня вызвать к себе, правильно? Сказать, Светлана, вот такая история, нужен дом. Я, конечно, брыкалась, я бы сказала, ставь мне мою часть, у меня свой вход, у меня свой ключ. Это двухэтажная квартира отдельно. Сейчас дом приемов ЮКОСа стал. Я в ту квартиру не вхожу, которую он мне купил. У меня там ничего нет, я живу на даче.
Скажите, я так понимаю, что вы не простили этого человека?
Нет, я простила.
Простили, да?
Конечно. Безусловно, простил. Мы сели случайно за одним столом на приеме у Ельцина. И когда он спросил, как меня зовут, я сказала, вы с трех раз угадаете. Ой, простите, я не знал, что это вы. Вот так было. А что вы сейчас делаете? Советую небольшой нефтяной скважиной. А Минотеп уже был кончен. Я считаю, что с него хватит. Если меня спросят, я скажу, что разгромили квартиру, все. Было такое дело. Мне его сейчас безумно жаль. Я считаю, что, конечно, там такая сложная история, это не нам с вами судить. Там между ними что-то произошло серьезное. Понимаете, такая тайна есть в этом. Мы не можем, я надеюсь, что когда-нибудь мы поймем, в чем дело. Там сидеть должны другие. Тогда сидеть должны все, понимаете. По идее, да, если говорить о том, что всем там...
Когда я смотрю картину как зритель, да, рядовой зритель, я вижу одну точку зрения, но не вижу другую.
Может быть, надо было, конечно, другую сторону тоже выслушать. И, Андрей же не подпускает туда. Нет, а что, не осталось? А кто может сказать?
Его адвокаты, сам Ходорковский.
Они откуда знают?
Сам Ходорковский. Вы же могли, как Улицкая или Борис Акунин, написать ему письмо, чтобы он ответил на эти вопросы?
2005 год. Поймите, прошло 6 лет.
А почему картина вышла только сейчас?
Она должна была в 95 году появиться, понимаете, эта история, правильно?
Как раз наблюдатели говорят о том, что ее выход сегодня не случайен. Скоро защита Ходорковского подаст документы на обжалование второго приговора, и нет сомнений, что такой информационный продукт может оказать воздействие на суд следующей инстанции, то есть на Московский городской суд.
Конечно. У меня есть ощущение, что нужно было делать сразу. Первый раз, когда судили человека, возьмите все факты. Это шел в 2005 году фильм. Но почему тогда не учли его эти факты? Так сказать, уголовные. Я не понимаю, почему надо хвост отрубать по частям. Вот это действительно правда. По идее, он в 95 году должен был заслуженно получить за свои дела. Хотя бы за разгром квартиры, правильно? Хотя бы. Это должны были вмешаться правоохранительные органы, и что-то с ним сделать в 95-м. А вот на сегодняшний день, я вам как режиссер могу сказать, на сегодняшний день я бы этого не делала, потому что это больно. И его трагедия, не надо это совмещать ему, он в трагическом состоянии находится, понимаете? И поэтому я считаю, что я не злорадствую и не хочу ему 14 лет еще. Вот все, что я могу сказать вам. А, вот, ты мне, ну как, ты сожалеешь теперь? Представляете, кем бы я была бы сегодня в этом его положении, спрашивала. Что вы, не дай бог.
Это была Светлана Врагова. В картине «Ходорковский. Трупы» Андрей Караулов неоднократно называет Михаила Ходорковского серийным убийцей. Наша коллега Марьяна Тарачешникова попыталась получить объяснение у Караулова на этот счет.
Рассказывая об истории дома в Колпачном переулке в Москве, автор фильма Андрей Караулов рефреном повторяет о имевшихся якобы убийствах жильцов этого дома, которые организовывались по инициативе руководство банка Минотеп и Михаила Ходорковского, и я попросила Андрея Караулова пояснить, какими именно фактами он обладает для того, чтобы делать такие утверждения, и вот что он рассказывал.
Почему его, Ходорковского, за кровь, за Сашу Кончатова, за Врагову, за все те истории, о которых мы рассказываем, не судили? И у меня нет ответа на этот вопрос.
Андрей Викторович, почему так много историй Враговой и никаких фактов об убийстве Кончатова, об убийстве армянской?
А потому что я не могу
армянской...
найти его маму. Помогите мне. Давайте вместе найдем маму и отца Саши Кончатова в Люберцах, где они живут. Вот милиция не смогла мне помочь, быть может, вы поможете. А другие жильцы этого подъезда, ни одной домовой книги не осталось, все уничтожено.
Но вы абсолютно уверены, что все вот они были убиты? Что...
Нет.
Вы говорите о том, что у Ходорковского
говорю,
на руках
уехали.
Кровь.
У него на руках, утверждаю я, не предполагаю, а утверждаю я, Андрей Караулов, кровь Александра Кончатова.
А вот что по этому поводу говорит одна из главных героинь фильма Андрея Караулова Светлана Врагова.
Ну, знаете что, давайте будем откровенными. При чем здесь Караулов вообще? Удар идет совсем не там, решили наверху, и там так сделают. Понимаете, при чем здесь вообще Караулов? Решение там наверняка уже давно принято, его не выпустят до выборов, это железно.
В 2005 году вы подписали письмо против Ходорковского, письмо 50. Совсем недавно появилось письмо 55, тоже против Ходорковского, но вы его не подписали. Почему?
Ну, потому что я считаю, нельзя все... Хватит. А мы подписали своим другое письмо. И мы подписали письмо против власти диктатуры денег. Понимаете, да? Там вообще слово Ходорковский не упоминалось.
Но потом оно появилось.
Оно потом появилось слово, когда подписи наши уже стояли. Это вы же читали, вот кто возмущался.
Получается, что в первом письме вас ввели в заблуждение.
Ну, первый раз, да.
Вам не было обидно, когда вашим добрым именем воспользовались против Ходорковского?
Ну, конечно, мне было неприятно. Я говорю, ребята, а чего вы подписали? Чего я подписала-то? Я по телефону мне сказали, потом принесли. Там написано, вообще Ходорковского слова не было. И второе мне принесли письмо из общественной палаты сейчас. Тоже нет имени Ходорковского. А второе я сказала, идите нафиг от меня. Ну, на меня обиделись все и вообще... Вы знаете, ощущение, что я во всем виновата вообще.
Простите, но...
Виновата в том, что мне разгромили меня в квартиру. Виновата в том, что наконец об этом рассказали. Ну, смешно, правда.
Скажите, получается, что и во втором письме не было фамилии Ходорковского и Платона
Олеговича? Нет, во втором письме не было.
Но когда его опубликовали, оно там было, вы наверное, это заметили.
Да, второй раз было. Что-то выдумывают глупо очень. Там многие люди, не кроме меня, если и тоже лица Бакирия, да, Лео, тоже не стало. Ну почему? Объясняю. Существует понятие в стране милосердия, да? Что человек, предположим, за что-то, тогда я не поняла, за что его посадили. Я понимала, что он делает очень много всяких вещей нехороших, ну, судя по себе, да? И тогда, конечно, я, когда в 2005 году Андрей сделал передачу, я сказала, наконец-то. Ну, обратите внимание на тон, как я это говорю. Я говорю об этом, ну, я как всегда все с юмором, правильно? Но он же мог, он же уже знал, что идет, он шел, он не мог со мной поговорить, не обязательно в Кремле за столиком, а вызвать к себе и сказать, вот тебе квартира, перевози вещи, я тебе сделаю лучшую квартиру, чем у тебя была, я понимаю, это тяжело, но, Света, пойди мне навстречу, я тебя очень прошу. Что, это трудно было сделать?
Ваше отношение к письму 45 деятелей культуры просят Amnesty International признать Ходорковского узником совести.
А Михаил, нет, он не узник совести, это они дураки. Узник заложник, скорее всего, понимаете, не совести он. Он заложник вот этого кошмара, который придумали вот сначала комсомольская братва, так сказать, которую я терпеть всю жизнь не могла. Он узник бессовестного отношения того правительства, Ельцина и прочее. Он узник беззакония того времени, понимаете?
Скажите, а вот сейчас вы что-то от него ждете? Какого-то покаяния или извинений?
Нет, он уже перестрадал сильно. Нет, ничего не надо. Ничего не надо. Я желаю ему выйти оттуда. Он уже перестрадал, все, хватит. Конечно, в России так принято, что того, кто уже, ну, наказан, никто не хочет, чтобы сидели в тюрьме. Маму жалко, семью дико жалко. Но ведь я там не призываю в фильме его убить, уничтожить, правда? Наказать. Там же нет от меня этого, правильно? И я никогда не призывала его. Я просто рассказывала, как мне было страшно. И самое главное, я даже не Мишу обвиняю. Я обвиняю наше правительство. Я обвиняю наши законы беспредельные, понимаете, сегодня. Сегодня вдруг с коррупцией все стали бороться ни с того ни с сего, понимаете? И сейчас страшно жить в нашем государстве. Тогда было страшно жить. И при Советском Союзе было страшно жить. Ой, и все уже тоже половина хочет отсюда уезжать. Вообще ему надо... Знаете, что я вам скажу? Считаю, что я удивляюсь, почему он еще там сидит. Ему давным-давно надо было оттуда исчезать. Понимаете, о чем я говорю? Найти способы исчезнуть оттуда.
Это нереально.
Вы знаете, для Матграфа Монте-Кристо это было реально. Я хочу спросить, а за что, собственно... Такие наказания, вот я до сих пор понять не могу. А за что?
Ну, вы же прекрасно знаете, что его судили не за историю с вами.
Ну, конечно, конечно. Господи боже мой, кто бы сомневался, кому я нужна. А за что? За что? Я так и до сих пор не могу понять, за что он сидит.
За неуплату налогов.
8 лет. А 14 за что?
За то, что сам у себя украл нефть, если очень грубо.
Нет, а я думаю, что что-то тут другое.
Это была художественный руководитель театра «Модерн» Светлана Врагова. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган сообщил «Радио Свобода», что он не намерен опровергать утверждение Андрея Караулова.
Я появление этого не фильма, а уродца под названием «фильм» связываю с общей кампанией лживой, завиральной, истерической пропаганды, которая с момента позорного провала и позорного приговора в Хамовниках неизменно сопровождает всю эту историю, связанную с Ходорковским, Лебедевым и делом в отношении их. Не думаю, что такими убогими попытками можно дискредитировать этих людей, но уж как умеют, так и бойцы пропагандистского фронта сражаются.
Андрей Караулов намерен сделать еще несколько серий из цикла «Ходорковский и трупы». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Ведет же передачу, как всегда, Данила Гальперович. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Власти Ливии заявили, что в результате военной операции западных стран против режима Муаммара Каддафи уже погибли 48 человек. Американские и британские корабли выпустили 112 крылатых ракет по более чем 20 ливийским военным объектам на побережье. Китай и Россия выразили сожаление в связи с международным военным вмешательством в Ливии. И Пекин, и Москва призвали к немедленному прекращению огня в этой стране. В городе Исимаки на северо-востоке Японии через 9 дней после землетрясения спасатели обнаружили живыми 2 человек. По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали более 8 тысяч человек, свыше 12 тысяч числятся пропавшими без вести. Россия готова поставить Японии в ближайшие 3 месяца 4 миллиона тонн сжиженного природного газа. Об этом заявил на совещании в Южно-Сахалинске премьер-министр России Владимир Путин. На российском Дальнем Востоке радиационный фон сегодня остается в норме, как и в предыдущие дни. На всех 560 постах контроля не зафиксировано повышение уровня радиации, сообщили в региональном центре МЧС. В ряде российских городов сегодня ожидаются акции протеста автомобилистов с требованием снизить цены на топливо и отменить транспортный налог. Митинги автомобилистов запланированы в Петербурге, Уфе, Казани, Оренбурге, Вологде, Красноярске, Москве, всего в 25 российских городах. В городе Бердске Новосибирской области 17 тысяч человек остались без электричества в результате пожара на трансформаторной подстанции. В Египте в ближайшие часы ожидаются результаты референдума по конституционной реформе. В Вашингтоне более 100 человек арестованы в субботу во время проходившей у Белого дома антивоенной демонстрации по случаю 8-й годовщины начала войны в Ираке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется сегодня на Ближний Восток. Он посетит и Египет, и Алжир. В центре внимания переговоров главы российского МИДа с руководством этих стран будут ситуация в Ливии, последние события в регионе, а также вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере туризма.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. По данным на конец недели, число погибших в Японии в результате землетрясения и цунами превысило 7300 человек. Почти 11 тысяч числятся пропавшими без вести. Основные опасения на протяжении всей недели вызывала ситуация на атомной электростанции Фукусима. В пятницу агентство по ядерной безопасности Японии повысило уровень опасности на АЭС до 5 по 7-бальной шкале. Ведутся работы по запуску, отказавшей в результате аварии системы охлаждения на 6 реакторах станции. До подключения реактора заливали с водой морской водой. Аварию на АЭС Фукусима специалисты называют самой серьезной после Чернобыльской. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Катастрофу на АЭС Японии в понедельник на специальном совещании будет обсуждать Совет управляющих МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. По оценкам агентства, ситуация серьезная, но стабильная. За развитием событий следят и в Росатоме. Сразу после известия об аварии там был создан оперативный штаб для постоянного мониторинга ситуации на АЭС. Официальный представитель госкорпорации Сергей Новиков заявил в интервью «Радио Свобода», что пока операцию по ликвидации аварии сложно назвать успешной.
Не удается обеспечить надежное охлаждение за счет подачи воды в бассейн и выдержки топлива и в реакторы 1, 2, 3 энергоблоков. Кроме того, охлаждение топлива в реакторах 5 и 6 блоков и бассейнов, отработавшего топлива на этих блоках, обеспечивается только за счет одного оставшегося на площадке дизель-генератора 6 блока, то есть поочередно он подключается то к 5-му, то к 6-му, и осуществляется подача воды вот в таком усеченном режиме. Вероятность того, что тяжелая авария, которая есть на АЭС Фукусима, дойдет вот до этого максимального сценария, когда мы будем иметь расплавы топлива на 1-м, 2-м, 3-м и, возможно, 5-м, 6-м энергоблоках, просто потому что из 4-го топлива выгружено, она достаточно существенна. Но, опять же, такой прогноз был сделан с самого начала. Что касается тех мер, которые принимаются правительством, наконец-то подключены силы национальной самообороны, их можно описать так. Делают все, что могут.
Так оценивают ситуацию на АЭС Фукусима Даичи в Росатоме. Заведующий кафедрой атомной энергетики Уральского государственного технического университета Сергей Щеклеин рассказал корреспонденту «Радио Свобода», что Япония на сегодняшний день обладает лучшими в мире АЭС с кипящими реакторами, но Фукусима Даичи – это старый проект.
Природа нанесла мощнейший удар по самому слабому месту. Это действительно одна из старейших японских атомных электростанций. Ее строительство было в 1966 году начато, опущен первый блок был в 1971, когда требований по сооружению атомных электростанций, таких, которые существуют сегодня, не было. Когда я на этой атомной станции был, был выполнен огромный объем работ по модернизации, по приведению ее в соответствии с современными нормативными требованиями. И много было сделано, там и системы обеспечения безопасности, хранилища радиоактивных отходов, но сам-то проект не переделаешь. Там очень много проблем возникало, связанных с эксплуатацией.
По мнению Сергея Щеклеина, восстанавливать АЭС Фукусима Даичи уже не будут. Российский эколог, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков, отвечая на вопрос о том, насколько успешно идут работы по ликвидации аварии, напоминает.
Впервые в истории развития атомной энергетики катастрофа произошла одновременно на нескольких атомных блоках. Такого никогда не было. И поэтому, как будет все это до конца развиваться, никто сказать не может, только размышления. Второе. Надо иметь в виду, что на одном из аварийных блоков, Фукусима-1, блок номер 3, находится МОКС топлива. Никогда раньше в истории атомной энергетики не было аварий с МОКС топливом. Все аварии предыдущие были с обычным урановым топливом. Как себя поведет МОКС топлива в этих условиях, толком никто не знает. Пока худшего не произошло. Худшее имеется в виду разгерметизация реактора, там расплавление оболочки реактора и выход большого количества радионуклидов в окружающую среду.
А ведь говорят еще о взрыве, возможности взрыва.
Вот похоже, что эту возможность, кажется, мы проходим. Взрыв может быть паровой. Если в реакторе скопится много пара, то там никакие стенки стальные не спасут. Значит, худший вариант такой. Расплавленное топливо попадает вниз. Оно проплавляет реактор, проплавляет колпак герметический, который окружает реактор, все защитные оболочки. И тогда много радиоактивности может выйти наружу.
Алексей Яблоков не смог дать прогноз, как долго продлятся работы по ликвидации аварии на АЭС. А вот директор Института безопасного развития атомной энергетики Леонид Большов заявил накануне на селекторном совещании в МЧС России, что судьба японской АЭС решится через 7-10 дней, цитирую, либо сгорит, либо охладится. Конец цитаты. Во вторник японские власти приняли решение объявить зону в радиусе 30 километров от АЭС закрытой для полетов. Председатель правления экологического правозащитного центра Белона Александр Никитин объясняет.
Опасность у самолета та, что все выбросы, которые мы наблюдаем сегодня от атомной станции, они поднимаются вверх. Это так называемые радиоактивные облака. Часть этих облаков, они уходят на высоту, на которую летают самолеты. Часть облаков уносит в океан, а часть оседает на землю. Это зависит от ветра, дождей и так далее.
По мнению Алексея Яблокова, ход работ на АЭС Фукусима-Даичи исключает возобновление ее работы в будущем. Вопрос в том, позволит ли уровень радиации разобрать энергоблоки полностью.
То, что они заливают ее морской водой, говорит о том, что они поставили крест на этих атомных блоках. Потому что после морской воды, которая попала в реактор, восстановить этот реактор будет невозможно. Эти три реактора будут закрыты точно.
Будут закрыты, а их судьба, их разберут, или будет такой же саркофаг, как в Чернобыле?
Это будет зависеть от политического решения. Общая позиция такая, что атомные станции, вышедшие из строя, должны быть разобраны до зеленой лужайки. Такой даже термин есть. Но тут ситуация чрезвычайная, потому что будет смотреть. Одно дело разбирать до зеленой лужайки атомную станцию, которая нормально работала и которая там, я не знаю, минимальные загрязнения вокруг нее. А другое дело разбирать атомную станцию, когда кругом нее полно всяких изотопов долгоживущих. Что она сначала будет законсервирована, все эти блоки, это однозначно. А что будет с окружающими территориями?
Да, вот что будет с окружающими территориями?
А это будет зависеть от того, что туда попадет. Вот поэтому-то я и говорил о МОХ-топливе. Если туда попадет плутоний, то территории, загрязненные плутонием, они навеки вечные должны выйти из строя. Период полураспада плутония – это 24 тысячи лет главного там изотопа. То есть период полного распада – это 240 тысяч лет. А кроме этого, цезий, который там есть, стронций, это 300 лет. До этого времени эта территория будет загрязнена. Ну а как загрязнена? Этого никто не знает.
После землетрясения и цунами 11 марта на двух АЭС в префектуре Фукусима был введен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из строя систем охлаждения. В начале недели на Фукусиме Даичи произошли взрывы на первых трех реакторах, а позднее пожары в четвертом энергоблоке. Из-за повреждения механизма охлаждения реакторов сохраняется опасность расплавления топливных стержней и выброса радиации. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Социальная поддержка студентов. Входит ли в список государственных обязательств качество обучения? Почему российские студенты не стремятся к самоуправлению? Устройство на работу – новая социальная гарантия. Эти темы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 20 марта в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 часов утра в понедельник.
В России готовится к изданию сборника эссе лондонского писателя Зиновия Зиника «Эмиграция как литературный прием», а в Великобритании недавно опубликовали книгу того же автора «Похитители истории», основанную на его биографии. Читатель найдет в ней глубокий анализ понятия прошлого. О книге Зиновия Зиника рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Писатель Зиновий Зиник известен русскоязычному читателю прежде всего как автор романов «Лорд и егерь» и «Русская служба». Он опубликовал множество рассказов и эссе на русском и английском языках. Вышедшая в этом году книга «History Thieves» – «Похитители истории» написана по-английски. К ее созданию автора подтолкнули необычные события, которые начали происходить с ним в Лондоне, где он живет уже более 30 лет, и получившие продолжение во время его недавнего визита в Берлин. О том, что это за события и как они связаны с прошлым, рассказывает Зиновий Зиник.
До сих пор мне снятся сны, когда говорит человек, что вот ему приснился интересный сон, то слушатель обычно он такой скрывает свой ужас, потому что начнется какие-то описания каких-то кошмаров, которые интересны только самому человеку, которому снятся эти сны, ну еще, может быть, его психоаналитику. Но этот сон был совершенно такой какой-то систематический, обыкновенный. Мне снился дом на берегу реки, поскольку
размышления о природе прошлого составляют основу книги Зинника. Автор, в частности, вспоминает о том, как и почему он уехал из СССР в середине 70-х.
Хотя добровольное изгнание из страны Советов без права возвращения означало отрыв от друзей и родственников, от моего родного города, языка, от всего, что составляло мою жизнь, я уехал оттуда, со всем своим прошлым, полностью уместившимся в голове и с личными архивами в чемодане. Я покинул советский Фатерлянд без сожалений, без серьезных травм и без горечи. Москва той поры была для меня самой интересной тюрьмой на свете, но мне хотелось взглянуть и на то, что происходит за воротами этой тюрьмы. Никакой пропагандистской ценности для советских властей я не представлял. Единственным доступным мне способом уехать была эмиграция. С тех пор я написал несколько романов, в которых мне удалось вполне убедительно пояснить, почему люди вроде меня поддались столь безумному стремлению навсегда уехать из собственной страны. Теперь я могу сказать лишь одно. Стремление это оказалось сильнее, чем моя привязанность к месту, где я родился. Я хотел эмигрировать, чтобы испытать на себе, каково это быть никому неизвестным иностранцем. Эмиграция – этот самый важный шаг, сделанных мною в жизни, стало с моей стороны актом фальсификации прошлого. По крайней мере, так мне в то время казалось.
Книга Зинника охватывает широкий круг тем. От иудаизма и истории создания еврейского государства до английских традиций, некогда увиденных им глазами иностранца и ставших с тех пор частью его собственной жизни. Присутствует в повествовании и Россия, где автор провел детство и юность.
Я вырос, как все мы в Советском Союзе, выросли в некоторой мечте о будущем. О советской мечте о будущем. Нам все время приписывают какое-то прошлое, советское прошлое, или в эмиграции, где что-то еврейского происхождения, приписывают еврейское прошлое, которое в конечном счете было каким-то образом реализовано в будущем. А у меня получилось наоборот. Я мне совершенно приснилась какая-то фиктивная вещь, которая материализовалась в настоящем и рассказала очень многое мне о моем прошлом, о моем деде, который оказался весьма эксцентричной, загадочной, замечательной фигурой.
Желая продемонстрировать, как фабрикует прошлое, Зиновий Зинник приводит примеры из собственной жизни и мировой культуры. Один из них, об утрате происхождения, связан с соцреализмом в архитектуре. Оказывается, элементы стиля, которые принято считать порождением сталинской эпохи, можно найти в мемориале королевы Виктории у Бекингемского дворца в Лондоне. Особое место в книге отведено библейским легендам. Так, историю о первородстве, перешедшем от Исава к Иакову, Зинник называет первым дошедшим до нас примером присвоения чужой личности. Что же на самом деле стоит за понятием «моя история» для отдельно взятого человека?
Есть такая замечательная цитата из Джеймса Джойса, по-моему, в пьесе «Эмигранты», где ему его друг говорит, что наша история важнее твоей личной жизни, твоих личных проблем. На что он говорит, что это не моя история. Это история людей, которые хотят мне ее навязать. Так вот, чтобы понять вот эту вот мысль, на самом деле нужно отделиться от этого фиктивного прошлого. И иммиграция в этом смысле позволяет взглянуть на себя со стороны, как говорил Жан-Жак Руссо, чтобы написать книгу о собственной стране, нужно из нее прежде всего уехать.
Зиновий Зинник написал книгу, которая будет интересна каждому, кто когда-либо задумывался о собственном происхождении, идентичности, роли прошлого в своей судьбе. По мнению писателя, тут важны не голые записанные в анкете факты, а то, что автор книги называет актом узнавания. Именно способность распознавать те или иные события и лица формирует нашу индивидуальность, позволяет добраться до истинной природы прошлого. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час вы слушаете «Свободу». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Власти Ливии заявили, что в результате военной операции западных стран против режима Муаммара Каддафи уже погибли 48 человек. Китай и Россия выразили сожаление в связи с международным военным вмешательством в Ливии. В Японии число жертв землетрясения и цунами 11 марта, по последним официальным данным, превысило 8 тысяч. В городе Исимаки через 9 дней после землетрясения спасатели обнаружили живыми двух человек. Россия готова поставить Японии 4 миллиона тонн сжиженного природного газа. В ряде российских городов сегодня ожидаются акции протеста автомобилистов с требованием снизить цены на топливо и отменить транспортный налог. В городе Бердске, Новосибирской области, 17 тысяч человек остались без электричества в результате пожара на трансформаторной подстанции. В Египте в ближайшие часы ожидаются результаты референдума по конституционной реформе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
И далее в нашей программе «Спортивная панорама». Сегодня она посвящена столетию Российского олимпийского комитета. У микрофона Алексей Кузнецов.
Трудно посчитать, сколько времени ушло бы на простой пересказ истории участия России в олимпийском движении. Даже если исключить из побед, одержанных под эгидой Национального олимпийского комитета Советского Союза, достижения спортсменов других союзных республик, вклад России останется едва ли не наиболее значимым. Но немногие знают, с каким трудом создавался Российский олимпийский комитет. Об этом рассказывает историк, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Организация Российского олимпийского комитета – история занятная. Но понять, что на деле произошло 100 лет назад, можно, отбросив некоторые мифы. Миф первый. Создание РОК стало закономерным результатом российского спорта. Миф второй. Царское правительство заинтересовалось развитием олимпийского спорта в стране, оценив важность и значимость предстоящих 5-х игр в Стокгольме. Миф третий. Российский олимпийский комитет занимался подготовкой к Олимпийским играм. На деле все выглядело иначе. Создание РОК было в первую очередь результатом некоторого насилия со стороны Кубертеновского международного олимпийского комитета. Становление олимпийских игр происходило не без произвола. Каждый город, проводя очередные игры, формировал программу на свой вкус и выбор. Далее национальные федерации по видам спорта, как правило, были антиолимпийскими и рассматривали национальные олимпийские комитеты как конкурирующие организации. Они хотели иметь дело непосредственно с оргкомитетами игр, не понимая, к какому хаосу это может привести. В мае 1909 года на сессии МОК в Берлине постановили: заявка на участие спортсменов в играх принимается только от Олимпийского комитета страны, признанного МОК. Хочешь участвовать? Создавай НОК. Миф второй. Создание РОК активно поддерживалось властью. На деле заниматься олимпийским движением правительство России не собиралось. Достаточно упомянуть, что РОК удалось создать с 4-й попытки. Впервые попытался создать Национальный олимпийский комитет Алексей Бутовский, участник первого Кубертеновского олимпийского конгресса, 1894 год. Через год Бутовский писал Кубертену: «В России к проблеме физического воспитания относятся с большой долей безразличия. Наша пресса вообще не заинтересована в том, чтобы освещать вопросы физического воспитания. Тем не менее, я не отказался от надежды образовать комитет в поддержку Олимпийских игр». Конец цитаты. Увы, надежда не сбылась. Вторую попытку учредить Российскую олимпийскую организацию предпринял журналист и спортсмен Николай Риттер. Он действовал не напрямую. Предложил царским министрам учредить Российский атлетический комитет с отделением Олимпийские игры. На призыв энтузиаста отозвались только чиновники Министерства просвещения. Проект был признан расходящимся с общеустановленными принципами правительственных учреждений. Третью попытку предпринял Алексей Лебедев, один из основателей гимнастического общества Санкт-Петербурга. По его инициативе 27 октября 1897 года в Петербурге собрались представители 10 спортобществ. Они обсудили проблему участия русских спортсменов в Парижской олимпиаде 1900 года. Пытались даже провести своеобразный российский референдум. Результат нулевой. Через 12 лет узнали, что без Национального олимпийского комитета на игры в Стокгольм не попадешь. В январе 1911 года на организационное собрание комитета в Петербурге собрались представители 31 спортивного общества. Одобрили проект устава. В послали ко всем спортивным организациям, уверяли, что при правильной организации Россия может показать себя на Олимпийских играх 1912 года с лучшей стороны. Следовало сформировать должное отношение к комитету со стороны властей. И схитрились. Попросили августейшего покровительства у его императорского высочества, великого князя Николая Николаевича. Далее состоялось долгожданное. В марте с четвертой попытки создали Российский Олимпийский комитет. Первым председателем его был избран 63-летний действительный статский советник Вячеслав Срезневский. Тут бы приступить к работе. Есть организаторы, есть августейшая поддержка, как бы не так. Лишь год спустя, 17 мая 1912 года, министр внутренних дел наконец утвердил устав. Теперь, цитирую, Российский Олимпийский комитет должен объединить все российские спортивные и гимнастические учреждения для подготовки и участия в Олимпийских играх. Конец цитаты. До открытия пятых Олимпийских игр в Стокгольме оставалось меньше 2 месяцев.
Участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер рассказал о создании Российского Олимпийского комитета. Ну а Радио Свобода присоединяется к поздравлениям в адрес его преемника Олимпийского комитета России. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – узник. Во вторник 45 российских деятелей культуры и ученых направили в международную правозащитную организацию Amnesty International письмо с просьбой признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. И вот вопрос профессору МГУ, лингвисту Анатолию Баранову. Хотя слово «узник» является прямым синонимом к арестанту и заключенному, тем не менее всегда предполагается некоторое к нему сочувствие. Ну, нельзя, например, сказать «узник, осужденный за изнасилование». Говорят «узники режима», «узники совести», «узники концлагерей». Вот это использование старых, архаизированных слов, высокого стиля, широко ли применяется в политической лексике?
Это и для политической лексики, и для языка СМИ вполне типично. Особенно типично для языка СМИ. Дело в том, что язык средств массовой информации выполняет две основных функции. Это передача какой-то информации. А вторая функция – воздействия или экспрессии, когда мы хотим еще одновременно выразить какую-то там позицию человека-журналиста. Поэтому использование таких слов очень типично. Ну, а кроме того, язык, при том, что он стремится в некоторых случаях экономить форму выражения, но в некоторых случаях, наоборот, он стремится что-то дифференцировать. Такие тенденции действуют и в одну сторону, и в другую. Например, часто вместо машины скорой помощи говорят «карет скорой помощи», хотя никаких карет и в помине уже нет. Или слово «блюститель», хотя оно вроде бы тоже из старого фонда русского языка, тем не менее используется для обозначения полицейских или милиции, тоже говорят «блюститель порядка». Но в некоторых случаях действительно вы правы, вот эти слова, они используются для передачи позитивного содержания, поэтому можем сказать «работник», а можно сказать «деятель». Явно с таким положительным оттенком. И вот это выражение «узник совести» не является чисто русским. Конечно, это калька с английского «prisoner of conscience». Как термин он был введен в 60-х годах и использовался организацией Amnesty International по отношению к людям, которые из-за своих убеждений находятся в заключении.
Калька-то калька, но этот перевод мог быть и как «заключенные совести», но слово «узник» было избрано.
Ну, конечно, да. Слово «узник» имеет один и тот же корень, что и слово «уза».
И да, «узилище»
это тоже. Коренные, да, или «узилище». И в древнерусском языке было «уза», «оковы». И в старославянском языке тоже близкое слово со тем же значением.
Смотрите, тут помимо языкового чутья еще большой пласт русской культуры встает за этим словом. Сразу вспоминается стихотворение одноименное «Узник» и у Пушкина, и у Лермонтова, и много чего еще.
Это явная связь есть, но она уже вторична. Во многих случаях так получается, что старые слова там выражают более высокие понятия, ну как вот там «град» и «город». Град – это старославянский вариант, а город с полногласием – это древнерусский вариант, который был скорее разговорный. А град – это книжное и научное, это было описанное явление дегласии, когда на Древней Руси говорили практически на двух языках. Один язык использовался по отношению к сфере науки, литературы и религии, естественно, а второй язык был такой обыденный. И вот это разведение и оставило за этими словами, типа «град», типа «ука», оставило такой вот высокий оттенок. Слово «узник», хотя оно есть и в древнерусском, и в старославянском, но тем не менее вот оно там тоже сохранило, поскольку сейчас есть там слово «заключенное», которое тоже, кстати, чисто русское. Там все морфемы русские. Но, тем не менее, вот такое разведение, как по аналогии со словами, которые использовались в старославянском для обозначения каких-то высоких понятий.
Говорит Анатолий Баранов. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсеры Наталья Гуреева и Арслан Саидов. Через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Социологи Левада-центра в последние месяцы провели более 100 интервью с лидерами различных гражданских инициатив в 6 крупных российских городах. Что финансирует сегодня общественные организации, что больше всего мешает развитию гражданского общества в России. Результаты этого исследования в программе «Общественное мнение». В передаче принимает участие социолог Денис Волков, Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие, и Дмитрий Надальшин, руководитель Калининградского общественного клуба «Амберкант». Ведет передачу Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне показалось, что вот-вот волна накроет нас целиком вместе
Евгений
с домом.
Евгений Чичваркин подтвердил Радио Свобода сообщение о закрытии...
Будем считать ваши войска оккупационными, если они придут для подавления
народа. На территории Приморского края оккупационный фон находится...
Избиратели поддержали Единую Россию.
В опасности иностранного военного вмешательства...
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.